Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный заболеваниям органов дыхания. И сегодня, логично, после передач, посвященных гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям, поговорить об воспалении легких, о пневмонии. Это тема сегодняшней нашей беседы. Достаточно давно замечено и подтверждено врачами и специалистами различных областей медицины о том, что воспаление легких достаточно часто, их заболеваемость увеличивается в сезон острых респираторных вирусных инфекций, в сезон гриппа. Причем как раз это следующая волна заболеваний органов дыхания после острых респираторных вирусных инфекций, острых респираторных заболеваний. Сама по себе пневмония – это острое инфекционное заболевание, причем преимущественно бактериальные этиологии. Я понимаю, что большинству слушателей, может быть, это не принципиально, не столь суть важно, но это очень важный ключевой момент медицины. Царство бактерий – это царство микроорганизмов одноклеточных, оно имеет принципиальное отличие от царства вирусов, потому что большинство острых респираторных вирусных инфекций, они, соответственно, и из названия, имеют вирусную этиологию. Грипп, в частности, как один из наиболее ярких представителей ОРВИ, причина гриппа – это вирус гриппа. А вот пневмония – это преимущественно имеет бактериальную природу. Вирусы и бактерии отличаются существенным образом, принципиально. Один из ключевых моментов, который важен в понимании вот этих различий, это применение препаратов, убивающих, соответственно, вирусы и бактерии. Препаратами, убивающими бактерию, являются антибактериальные препараты, или то, что мы традиционно привыкли называть антибиотиками. Антибиотики никакого влияния абсолютно не имеют на вирусы, поэтому лечить острую респираторную вирусную инфекцию или грипп антибиотиками совершенно бессмысленно и нецелесообразно, хотя на практике таких, к сожалению, ошибок бывает часто. Причем подавляющее большинство этих ситуаций возникают из некоторых нюансов самолечения, самодиагностики, когда пациент не понимает вот эти принципиальные отличия и лечит вирусную инфекцию, лечит грипп антибактериальными препаратами, которые на вирус вообще никаким образом не влияют. И, соответственно, будет понятно, когда речь пойдет о лечении пневмонии, что основным средством лечения пневмонии действительно являются антибактериальные препараты, антибиотики, которые, собственно, вот на бактериальную инфекцию, на бактерии влияют, а они суть основная причина, вызывающая пневмонию. Но почему вот существует такая связь, которую мы в начале передачи проговорили? Пневмонии чаще всего развиваются на фоне прошедшей волны острой респираторной вирусной инфекции. Дело в том, что это один из наиболее значимых факторов риска развития пневмонии, перенесенная вирусная инфекция. Дело в том, что практически все респираторные вирусы, они влияют на иммунитет пагубно. Они вызывают поствирусный, так называемый, если можно образно сказать, иммунодефицит, то есть подавляется иммунная защита против различных внешних агентов, и в том числе и бактерий. Поэтому на фоне иммунодефицита при других провоцирующих факторах достаточно легко активируется бактериальная инфекция, и развивается, собственно, вот воспаление легких. Само по себе это острое инфекционное заболевание сопровождается очагом, который располагается в паренхиме, то есть в ткани легкого. В первых передачах мы с вами разбирали строение дыхательных путей, и вы помните, что легкое состоит из воздухоносных путей, из трахеи, бронхов, и заканчивается мелкими структурами анатомическими, так называемыми альвеолами, легочными пузырьками, они, собственно, и составляют ткань легких, паренхиму, через которых происходит обмен кислорода, собственно, с кровью. И вот именно в этой ткани происходит развитие воспаления при пневмонии уже в ее самых мелких структурных анатомических единицах легких. Ну, для примера, в отличие от пневмонии, при бронхите воспаление располагается только в слизистой бронхов, то есть в этих воздухоносных путях, и не переходит на ткань легкого, на паренхиму. И этот очаг, он может быть самый разного по объему и структуре, по локализации, разновидности, различий, скажем так, по характеристике поражения ткани легкого достаточно много. Есть очаговые пневмонии, которые сопровождаются поражением того или иного сегмента легкого. Есть долевые пневмонии, когда поражается более крупный анатомический структурный элемент легкого, доля. Есть тотальные пневмонии, как правило, крайне тяжелые, односторонние, когда поражается одно легкое, двухстороннее. То есть вариантов локализации, в общем-то, встречается достаточно много. Причем обязательным, конечно, с клинической точки зрения, характеристикой пневмонии является ее подтверждение при объективном осмотре, когда врач проводит перкуссию, простукивание легких, или выслушивает пациента, аускультацию. Или пневмония считается доказанной, когда выявляется при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки те или иные специфические изменения, то есть, как правило, затемнение в легочной ткани вследствие накопления там воспаления. Причем воспаление, оно в легких, как и в любом другом органе, имеет типичные проявления, то есть это отек ткани, прокраснение, скопление там иммунокомпетентных клеток, то есть клеток, которые участвуют в иммунных факторах регуляции. Но при пневмонии речь идет о том, что в ткани легкого скапливаются нейтрофилы, это клетки, которые пытаются переварить инфекцию, но у них из-за того, что не получается, процесс воспаления не контролируется организмом, и он может распространяться, развиваться. Важным определением или составляющим элементом пневмонии являются выраженные в различной степени две реакции. Это лихорадочная реакция, то есть повышение температуры, и интоксикация организма, которые встречаются практически при любой форме, при любой характеристике пневмонии. Почему пневмония вызывает достаточно много вопросов и активно ей занимаются, несмотря на то, что заболевание известно достаточно давно? В первую очередь из-за того, что это достаточно распространенное заболевание. В частности, из всех больных, которые обращаются к врачам с заболеванием органов дыхания, по некоторым статистическим данным, у 30% это обращение связано как раз с пневмонией, с воспалением легких, то есть это один из наиболее мощных сегментов работы и врача общей практики, врача-терапевта и врача-пульмонолога. Ну, достаточно сказать, что практически на 60-70, иногда на 80% терапевтические отделения плановые или неотложные в период вспышки осень-зима, они объем работы свой посвящают как раз пневмонии, воспалению легких, поэтому, безусловно, это крайне распространенное заболевание, крайне распространенное состояние. Вообще заболеваемость пневмонии по разным данным у нас в стране, в России, Российской Федерации составляет от 3 до 15 случаев на 1000 населения в год, то есть, собственно, из 1000 людей, проживающих в том или ином регионе, у 3-15, в зависимости от того, насколько благоприятная и неблагоприятная обстановка, раз в год может развиться это состояние. Ну, в качестве примера, на Урале, скажем, в Свердловской области заболеваемость воспалением легких, она приблизительно в течение последних много лет находится на одном уровне, где-то около 4-5 случаев на 1000 населения. То есть это, в общем-то, цифра достаточно большая, если пересчитать на количество проживающих, собственно, в регионе. Вторым очень важным моментом, который делает крайне значимые и актуальные обсуждения этого заболевания, является то, что, к сожалению, при пневмонии может встречаться неблагоприятный исход, смертельный, причем среднестатистически за последние годы неблагоприятные исходы при пневмонии могут достигать 5% от всех заболевших. Среди лиц пожилого возраста эта цифра возрастает в 3-4 раза, иногда достигает 15-20%, поэтому, безусловно, внимание к этому заболеванию, к лечению этого заболевания, оно актуально, значимо и повышено с точки зрения и диагностики, и с точки зрения, безусловно, правильного лечения. Среди всех причин, которые могут привести к смерти человека, пневмония занимает 6-е место. Причем, как ни странно, при относительной простоте до сих пор пневмония относится к болезням, плохо диагностируемых среди органов дыхания. То есть нередко происходит недодиагностика болезни по субъективным или объективным трудностям, и болезнь остается нераспознанной с соответствующими увеличивающимися рисками неблагоприятного течения. Как показывает ряд исследований, не более-меньше 50% пациентов с пневмонией имеют правильный диагноз при первичном обращении в поликлинику. Ну, для этого есть и объективные трудности на самом деле, когда при первичном осмотре или симптомы стерты, или из-за неконтролируемого неправильного применения антибактериальных препаратов человек стирает клиническую картину или наоборот ее усугубляет, когда формируется резистентность, то есть нечувствительность тех или иных инфекционных агентов, вызывающих пневмонию у человека, если он неправильно, нерационально принимает антибактериальные препараты. Между тем, все практически пульмонологи единогласно согласны с утверждением о том, что ранняя диагностика пневмонии, то есть практически в первые сутки, в первые 24-48 часов и своевременно начатое лечение является одним из определяющих факторов благоприятного исхода заболевания и снижения риска неблагоприятного летального исхода. Один из интересных моментов, который за последние буквально 10-15 лет изменился в понимании сознания как врачей и пациентов, это то, что при всех опасности и грозности пневмонии, пневмония перестала быть заболеванием, которое 100% требует госпитализации в стационар. То есть при постановке этого диагноза еще 15-20 лет назад обязательным было направление пациента в стационар, в больницу и прохождение лечения в больнице. Вместе с тем, вот в настоящее время решение о госпитализации пациента или лечении его в домашних условиях является одним из наиболее принципиально важных, и это решение, оно имеет непосредственное отношение к возможности проведения лечения в домашних условиях, к возможности проведения ряда лабораторных исследований. И во многом определяется тем, что современные препараты, несмотря на то, что антибиотики ругают достаточно часто, и, наверное, только ленивый не высказывается по поводу антибактериальной терапии плохо, благодаря современным достижениям антибактериальных препаратов при рациональном их применении, они в амбулаторных условиях могут это заболевание контролировать достаточно эффективно. И поэтому вот обязательная госпитализация всех пациентов, она утратила свое значение. Это говорится к тому, чтобы не было недопонимания, не было диссонанса или, может быть, конфликта интересов, когда люди необоснованно считают, что или им отказали в госпитализации, или, наоборот, необоснованно их госпитализируют. То есть это решение, которое принимает врач взвешенно, исходя из социальных условий, в каких условиях человек живет, исходя из возможностей амбулаторной терапии, то есть может человек себе позволить лечение, не может, какими препаратами эффективными или препаратами, которые недостаточно эффективны. И самый важный момент, который раньше был также определяющим, современная фармация, она добилась того, что высокоэффективные антибактериальные препараты по большей части в настоящее время они обеспечивают свой эффект при обычном приеме через рот в виде таблеток. И как это ранее было необходимо, обязательно делать уколы при пневмонии не всегда обязательно. Конечно же, речь идет об легких формах пневмонии, у людей без сопутствующей патологии, у людей без факторов риска развития осложнения пневмонии, поэтому здесь слишком много «но», чтобы как-то определенно заранее говорить, кого нужно госпитализировать, кого нельзя госпитализировать, но это один из наиболее важных, интересных таких организационных моментов, аспектов, которые принимает современная медицина, о том, чтобы правильно распределять потоки людей, и кого нет необходимости, ну, согласитесь, в период эпидемической вспышки, скученность в палатах, различные обмен инфекционными агентами, а на самом деле, если говорить о том, что пневмонию вызывают и бактерии, но видов этих бактерий, разновидностей, несколько десятков, которые могут вызывать пневмонию, и у одного человека, живущего даже в одной квартире, в одном подъезде, в одном доме, близко контактирующих, пневмония может развиваться совершенно разными инфекционными агентами, и поэтому лишний контакт, он здесь, тем более в стационаре, не всегда обоснован, и поэтому, если у человека позволяют условия санитарные и возможности, то пневмонии в настоящее время разрешено лечить и в домашних условиях, но опять же при учете других очень важных моментов как таковых. Самый важный момент — это то, что ранняя диагностика пневмонии, как мы с вами говорили, это аспект и основной фактор успеха помощи пациенту. Вообще диагноз пневмонии в вот таком очень упрощенном варианте устанавливается или подозревается на основании двух основных критериев, так называемых. Первое – это жалобы, которые человек предъявляет врачу, причем они могут быть жалобы могут быть классифицированы на общие и местные, к общим жалобам относятся в первую очередь, конечно же, повышение температуры, хотя крайне редко и понижение температуры может являться проявлением пневмонии в силу того, что пневмония вызвала, наоборот, не подавление многих органов и систем, и гипотермия, как правило, более чревата и более опасна при пневмонии, так как она говорит об реактивности, то есть отсутствии ответа иммунной системы на заболевания. Помимо изменений температурной реакции, к общим симптомам пневмонии относятся симптомы интоксикации, так называемые симптомы, которые могут встречаться при любом интоксикационном синдроме любого заболевания. В первую очередь речь идет о слабости, усталости, боли в мышцах, потливости, снижении аппетита, головной боли. Иногда могут быть даже боли в животе, в связи с тем, что если пневмония локализуется в сегментах, близких к диафрагме, а диафрагма – это мышца, которая отделяет брюшную полость от органов грудной полости, если воспалительный процесс располагается очень близко к диафрагме и переходит на плевру, то нередко пациенты с пневмонией поступают в хирургические стационары с подозрением на заболевание, острые заболевания органов живота, для острых заболеваний почек, поэтому это тоже один из возможных симптомов, который должен врач проанализировать и правильно классифицировать в соответствии с ситуациями. То бишь, вот общие симптомы, они, как правило, являются следствием инфекционной интоксикации, когда бактерия вызывает воспаление, сам по себе воспаление сопровождается теми симптомами, которые мы перечислили. И вторая группа жалоб – это, как правило, местные симптомы. В первую очередь чаще всего встречается кашель, который может быть как без мокроты, так и с мокротом. С мокротой крайне редко, но может быть у пациентов и кровь в мокроте, кровохарканье, боль при дыхании, связанная с тем, что воспаление может поражать листки плевры, оболочки, окружающие легких, а в ней содержится большое количество нервных рецепторов, поэтому это может сопровождаться болью, причем болью, связанной как раз с дыханием при раздражении этих плевральных листков. И другие симптомы. Помимо общих и местных симптомов, у пациента может быть чувство нехватки воздуха, одышка, которая возникает в связи с выключением части или тканей легкого из процесса кислородного обмена и, соответственно, к кислородной недостаточности, которая сопровождается учащением дыхания или чувство нехватки воздуха как таковым. Но, как вы видите, симптомы, которые относятся к жалобам, те симптомы, которые предъявляет пациент, они крайне редко помогают самому человеку, а достаточно часто из-за объективной сложности врачу отдифференцировать любое простудное заболевание, будь то остро-респираторно-вирусная инфекция или бронхит от пневмонии. И в этом достаточно важном ключе особое значение приобретает осмотр врача и применение специальных методов исследования для пневмонии. Объективный осмотр, когда врач простукивает пациента, осуществляет перкуссию или выслушивает его, осуществляет аскультацию, она до настоящего времени имеет очень высокое значение в практике, общеврачебной практике, так как, скажем, позволяет выявить симптомы пневмонии, и, собственно, после объективного осмотра и устанавливается первичное подозрение на воспаление легкого как такового, которое в дальнейшем уже требует проведения как минимум двух очень важных методов исследования, которые, по сути своей, просты, доступны в любой поликлинике любого уровня города и области. Речь идет об общем анализе крови, когда врач выявляет повышение количества лейкоцитов. Лейкоциты – это клетки, которые вырабатываются костным мозгом, и количество их увеличивается при наличии той или иной бактериальной инфекции, причем независимо от локализации, это может быть и воспаление в почках, но в том числе и воспаление в легких, и повышение лейкоцитов – это один из факторов, который настораживает в отношении пневмонии. И хоть этот симптом и не применяет в большинстве стран мира, но скорость оседания эритроцитов, ускоренная так называемая СОЭ, это один из факторов тоже, который помогает в подозрении, в подтверждении самого по себе факта наличия очага инфекции. Но общий анализ крови, он не подтверждает диагноз, он только лишь может говорить об наличии очага воспаления, а вот сам по себе очаг воспаления при пневмонии, конечно же, устанавливается с помощью рентгенологических методов. Причем здесь различные методы рентгенологические с успехом себя зарекомендовали и с успехом применяются. В самом простом варианте это, конечно же, крупнокадровая флюорография, когда пациент на флюорографе получает, соответственно, возможность обследования органов грудной клетки. При более целенаправленном и более скрупулезном исследовании флюорография заменяется и замещается рентгенографией, когда уже делаются снимки на аппарате другого направления, другого класса, причем снимается как прямая проекция, так и боковая проекция для того, чтобы выявить при недоступных, при прямой проекции наличие воспаления в легких как таковых. Ну и в настоящее время просто очень быстро развивается, буквально на глазах, и активно применяется, и с успехом применяется компьютерная томография грудной клетки, метод, который, в отличие от рентгенографии, позволяет получить объемные изображения легких и является, по сути, своим экспертным методом, то есть он после флюорографии, после рентгенографии, он, собственно, дает более точное заключение. Во всех сомнительных случаях он устанавливает диагноз практически с точкой. Поэтому количество компьютерных томографов, их обеспеченность, она просто не то, что из года в год, из месяца в месяц увеличивается. Ну, в качестве примера, скажем, в городе Екатеринбурге и в других городах Свердловской области доступность резко увеличивается, эффективность применения метода и количество специалистов тоже растет. И поэтому это одна из методик, которая, я думаю, что в ближайшем будущем станет методикой не просто экспертной, резервной, когда человеку делают исследования только при неясных каких-то диагностических методах, но и в перспективе как метод выбора при подтверждении диагноза, потому как более точно устанавливается и проводится дифференцированный диагноз, скажем, с туберкулезом, ряд других более грозных заболеваний как таковых. Сама по себе пневмония при установлении диагноза, она в первую очередь требует классификации по степеням тяжести. Это тоже достаточно важно понимать для того, чтобы внутри была правильная шкала, как срочно нужно обращаться к врачу, и несмотря на какие-то объективные трудности, там командировку или отпуск, или выходной день, насколько срочно нужно обращаться к врачу и за неотложной помощью. Ну, вообще любое подозрение на пневмонию – это всегда повод для неотложного обращения к врачу. Если это состояние позволяет, то обращение в поликлинику к участковому врачу. Если состояние более тяжелое, это скорая медицинская помощь для того, чтобы достаточно быстро провести все необходимые тесты и этапы диагностики. Ну, в частности, легкой степени тяжести пневмония считается, когда у человека, скажем, незначительный кашель, слабо выраженная интоксикация, у него температура не более 38 градусов, у него частота дыхательных движений не более 25, у него нормальное артериальное давление, то есть, собственно, у него удовлетворительное состояние, ну или близко к удовлетворительному. При средней же степени тяжести температура уже повышается выше 38 градусов, и может повышаться уже снижение давления, усиливается частота сердечно-сокращений, а главное отдышка, которая определяется по частоте дыхательных движений, достаточно просто посчитать любому человеку, от 25 до 30. Ну и тяжелая считается пневмония, когда у человека лихорадка больше 39, у него снижается давление, у него частый пульс выше 100, у него отдышка, частота дыхательных движений выше 30, это ситуация, которая требует, конечно же, неотложной быстрой помощи. Вообще золотым стандартом, если так подводить определенную черту под диагностикой, золотым стандартом диагностики пневмонии является, как правило, острое начало заболевания. Буквально человек отмечает часы, это лихорадка, кашель с мокротой, и это подтвержденные положительные лабораторные тесты по общему анализу крови и по наличию рентгенологических изменений, поэтому как бы ни было очевидно или не очевидно диагноз, пока рентгенологическое исследование у человека не будет проведено, и у него диагноз пневмонии нельзя установить или исключить, и поэтому в этом очень важным и ключевым фактором является, конечно же, момент проведение диагностики под наблюдением врача, ни в коем случае не отказываться от дальнейшего наблюдения и быстрых медицинских мер. А чем чревата пневмония, если ее не лечат, если ее, скажем, просто наблюдают, и если она протекает достаточно тяжело? Тем, что она может привести к острой дыхательной недостаточности, когда развивается ну, если так можно образно сказать, блокада поступления кислорода в кровь у человека, не осуществляется оксигенация крови, то есть он не может дыхать, ему нужна помощь в виде аппарата искусственного дыхания, может развиться острая сердечно-сосудистая недостаточность в рамках шока, потому что большой достаточно очаг воспаления в легких может спровоцировать шок, инфекционный шок, септический шок, то есть, образно говоря, это заражение крови, может развиться недостаточность работы почек, острая почечная недостаточность, когда почки перестают фильтровать кровь из-за сосудистых нарушений, ну и острая церебральная недостаточность, когда нарушается кровоснабжение центральной нервной системы за счет, опять же, всех факторов и обеднения крови, и сосудистых нарушений, что чревато. К счастью, это нечастые осложнения у людей, которые рано и быстро, собственно, диагноз устанавливают, как правило, таких осложнений не возникает. Осложнения эти чреваты как раз поздней диагностикой, поздним обращением, когда человек, несмотря на плохое самочувствие, в течение длительного периода времени, несколько дней, старается как бы вылечить простуду, хотя очевидно, что, ну, врачу очевидно, что здесь речь идет не о простуде, а о пневмонии. Еще раз говорю, сложность дифференциального диагноза, то есть разделение, очень сложна, и поэтому здесь, конечно же, без медицинской помощи, без обращения к врачу участковому, без обращения в скорую медицинскую помощь, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Основными мерами лечения являются, в общем-то, это общеорганизационные мероприятия по созданию адекватного хранительного режима и плюс антибактериальные препараты. Что касается хранительного режима, если врач считает возможным, пневмония не тяжелая, то, конечно же, нельзя геройствовать и нужно находиться на домашнем режиме, ни в коем случае нельзя продолжать работу. Причем при необходимости, если, скажем, лихорадка у человека присутствует, режим постельный, рекомендуется большой объем жидкости, как минимум от 2 литров в сутки, причем пульмонологи сами отдают предпочтение так называемым витаминизированным жидкостям, то есть брусничные, клюковные морсы, которые, в общем-то, дают такой мягкий антисептический эффект. Обязательный прием по рекомендации врача антибактериальных препаратов, причем если пневмония не тяжелая, то рекомендуют препараты принимать через рот. Минимальный курс лечения 7 дней. Это очень принципиально важно для того, чтобы долечить пневмонию, для того, чтобы не оставалось там очагов, которые могли бы дать в последующем осложнения как таковые, по сути своей. Очень важно и то, что человек с подозрением или с подтвержденным диагнозом на пневмонии должен находиться под наблюдением участкового терапевта, если речь идет о домашней терапии. Причем эти визиты расписаны у врача практически посуточно, то есть на 4-е сутки, на 10-е сутки, на 14-е сутки. Ключевые моменты, когда общение с врачом, участковым и врачом общей практики происходит. Жидкость, покой, проговорили. Что касается антибактериальных препаратов, несмотря на то, что иногда у человека создается впечатление, что он знает антибактериальные препараты, что он лечился уже, скажем, тем или иным другим в детстве, что вот таким-то антибактериальным препаратом пролечился его сосед или знакомый по работе, антибактериальные препараты ни в коем случае нельзя назначать самостоятельно. Я думаю, что это все достаточно хорошо понимают, какие бы они ни были замечательные или незамечательные, кому как хочется это воспринимать. По одной простой причине, что существует один из непреложных законов медицины, так называемая рациональная антибиотикотерапия, и ей учат врача практически всю его клиническую практику. То бишь, антибиотики, которые, скажем, применялись там 5-7 лет назад, они уже практически устаревают, нужен новый спектр, новая генерация антибиотиков, и поэтому, безусловно, это один из важных факторов, который нужно согласовывать с врачом, тем более, что антибиотики – это рецептурные препараты, и в аптеках без рецепта их не продают, и это важный, в общем-то, аспект медицинской организации, медицинского закона как такового. Но без антибиотиков вылечить пневмонию не представляется возможным, хотя крайне редко при легком течении пневмонии иногда человеку пневмонию ставят постфактум, когда он проходит профосмотр, он, скажем, год назад проводил период, проделал период ОРЗ, но это достаточно ситуация сложно неконтролируемая, ни в коем случае при подтверждении этого диагноза испытывать скепсис по поводу антибиотиков, не принимать их или считать, что они опасны, нельзя. Мы неоднократно в наших передачах повторялись с вами, но я еще раз проговорю эту ситуацию. Страхи по поводу приема антибиотиков, как правило, крайне завышены. Принимать их без показаний, конечно же, ни у кого и в голову не придет. Но когда человеку врач назначает антибиотики, в частности по поводу пневмонии, это является основополагающим фактором выздоровления. Страхи по поводу того, что антибиотики вызывают нарушение функции печени, дисбактериоз, они завышены, причем колоссально. Но по поводу дисбактериоза еще скажу несколько слов, которые часто повторяю в наших передачах. Такого диагноза вообще нигде в мире не существует, кроме как России и стран послесоветского пространства. Это миф какой-то. То, что по телевизору рассказывают о дисбактериозе, это вещи, вообще не имеющие никакого основания. К сожалению, несовершенство законодательства не позволяет схватить за руку этих нечестных фармацевтических представителей, которые о дисбактериозе рассказывают всякие мифы и небылицы на самом деле. Действительно, антибиотики могут вызывать нарушение микрофлоры, но это ни в какое сравнение не идет с той информацией, которую преподносят человеку, особенно когда это уже является традиционным, обязательно принимать те или иные препараты для реакции, для нормализации микрофлоры. Поэтому с этим нужно быть очень внимательно, осторожно. В конце нашей передачи, по традиции, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые пришли по предыдущим передачам. Любовь Ивановна из поселка Новоазбест спрашивает, при каких заболеваниях, в частности сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, противопоказана вакцинация против гриппа? Уважаемая Любовь Ивановна, ни при каких. Единственным противопоказанием для вакцинации против гриппа является аллергия на куриный белок, потому что вакцины, собственно, выращивают на курином эмбрионе. Или непереносимость вакцины, если уже ставили вакцину и была зафиксирована какая-то реакция непереносимости. В остальных ситуациях нет противопоказаний. Но в любом случае перед прививкой от гриппа пациент проходит осмотр врача, потому что при обострении, скажем, гипертонии или при простуде вакцину делать нельзя, и поэтому делается отсрочка до стабилизации, скажем, сердечно-сосудистого заболевания или обострения желудочно-кишечного тракта. Елена Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает, какова роль антивирусных препаратов профилактики лечения гриппа ОРВИ? Уважаемая Елена Николаевна, очень интересный вопрос, очень важный, самое главное. Дело в том, что все препараты, которые мы видим с вами по рекламе в телевидении, к антивирусным вообще никакого отношения не имеют. Существует две группы препаратов. Антивирусные – это те, которые убивают вирус. Это препараты, которые выписываются строго по рецепту. Их вы по телевизору не увидите. Это препараты, которые действительно вирус убивают. Но профилактически они не применяются практически, только лишь в очаге инфекции, скажем, когда вся семья заболела, и один из членов семьи имеет очень высокий риск заболеть гриппом, ему тогда назначают антивирусные препараты. Большинство же препаратов, которые мы знаем и посредством массовой информации показывают, это так называемые стимуляторы иммунитета. Нигде в мире они не зарегистрированы и не применяются. К сожалению, это опять же очень такая ситуация непростая с несовершенством законодательства медицинской информации, когда рассказывают, что можно эти препараты применять, ими можно лечить. К сожалению, здесь большинство неправды. Не лечитесь по рекламе и ни в коем случае не применяйте эти препараты самостоятельно без согласования с врачом. Наша передача подошла к концу, и я, как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья и не болейте. Помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.